Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программы «Своя правда». Параллельно будем следить за лентами новостей и за тем, что творится на московских дорогах. Не только в радиоэфире. Кстати, не забывайте, в этом часе мы и на YouTube-канале «Говорит Москва». Можно не только слушать, но и смотреть за тем, что происходит в студии. Что касается происходящего сейчас на московских дорогах, там пятибальные пробки, 2 часа семибальных пробок, новый прогноз от Яндекса в 6 и 7 часов. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Подробности все в ближайших информационных выпусках. А вот еще. Госпогранслужба Украины только что объявила, что Шуфутинского после посещения Крыма на Украину с корцетами больше не пустят. Тема сегодняшней программы «Своя правда». Размер достойной пенсии. Что это такое? Суперджоб компания провела опрос, РБК приводит результаты, согласно которым выясняется, в среднем жители страны Российской Федерации считают, что 43 тысячи рублей в месяц – это достойная пенсия. И это, кстати, на 8% больше, чем в прошлом году. Казалось бы, люди ожидают огромной, возможно, двузначной инфляции, но нет, достойная пенсия выросла с точки зрения граждан всего на 8%. Москвичи при этом называют достойной пенсию в 48%, жители Санкт-Петербурга – 47%, в Ижевске 39 400, а в городе Кирове всего 39 тысяч. Что такое достойная пенсия? Какую пенсию государство должно платить гражданам в нынешних условиях? Должны ли граждане сами думать о пенсии? Вот обо всем этом мы будем говорить. Нина Русанова, доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения в Российской академии наук. Нина Евгеньевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Традиционно первым делом у нас голосование. Мы его запускаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот, собственно, оно уже появилось. И вы сейчас можете проголосовать, а потом присоединяйтесь к нам. Какую пенсию государство должно платить гражданам в нынешних условиях? Спрашиваем мы вас. Три варианта ответа. На нынешнем уровне. Ну, то есть там где-то 15, где-то 10, где-то 20. Нет, на уровне 40 тысяч и выше. Только так. И третий вариант. Минимальную какую-то государство должно платить. И вообще пенсию человек должен сам себе зарабатывать. Это третий вариант. Посмотрим, какой самый популярный будет. Хотя можно себе представить. Как мне кажется. Нина Русанова, вы какой вариант бы выбрали?
Как вам сказать? Если с точки зрения простого, как бы человека, не являющегося доктором экономических наук, я бы, конечно, выбрала бы первый. Даже думать нечего.
Вот. На нынешнем уровне?
Выше 40, да.
А, нет, это второй вариант.
Второй, да. Ой, извините, я, значит, просто
хорошо,
перепутала.
Хорошо, а если как доктор?
А как представитель экономической науки, конечно, последний. То есть минимум государства, остальное человек, об остальном человек должен заботиться сам.
Но как доктор экономических наук, вы можете сказать, минимум это сколько?
Минимум, вот я знала, что этот вопрос вы мне зададите.
Конечно.
Почти наверняка. И сразу поняла, что я вам цифру-то не назову, потому что минимум должен быть достаточным для того, чтобы удовлетворять те потребности, которые являются минимальными в текущий момент.
Хорошо, Нина Русанова.
И как минимум, а это должно поглощать инфляцию.
Хорошо, это Нина Русанова, Алексей Зубец. А вы какой вариант бы выбрали?
Ну, я скорее был бы солидарен с коллегой, то есть минимальная пенсия. Смотрите, пенсия должна не позволять человеку умереть с голоду и умереть на улице от каких-то болезней, которые там, вот ему надо срочно вылечить, да? То есть государство должно обеспечивать минимум. Человек не умирает с голоду, человек не умирает от болезней, то та пенсия, которую получают пенсионеры, это пенсия, которая удовлетворяет их потребность, то есть она не сокращает их жизнь, да? То есть ее хватает на нормальную какую-то жизнь, а в том числе и в части качественного продовольствия, да? То есть люди не должны питаться отбросами. и всякого рода химии, которые полно в наших магазинах, которые, в общем, сильно укорачивает жизнь.
Это сколько в рублях?
Я думаю, что примерно 30-35 тысяч, где-то так.
То есть минимум это 30-35?
Да, минимальная пенсия, которая позволяет, ну, минимальная сумма, скажем так, в данном случае мы говорим не только о пенсионерах, минимальная сумма, которая позволяет удовлетворить минимальные потребности, это, соответственно, 30-35 тысяч, где-то так.
То, что сейчас московская пенсия довольно недалеко от этого.
Ну да, московская пенсия недалеко. По стране в целом, если уж так прям говорить, то тоже недалеко. И на какие-то минимальные потребности людям хватает. Но здесь надо понимать две вещи. Эта пенсия, вот эта минимальная, это для тех, кому сейчас там нет 40-45. То есть это для тех людей, которые могут заработать. А те люди, которым больше, там, 40-45, там, уже, может быть, больше 60, тут совершенно другая история, потому что эти люди уже сегодня не могут заработать. Они не могут пойти в банк, открыть там себе пенсионный счет или в пенсионный фонд пойти и заработать какую-то сумму к пенсии.
То есть тогда им надо платить нынешним пенсионерам уже не 30?
Нынешним пенсионерам надо платить больше, это понятно, и, может быть, даже больше, чем те 40, 45, 50 тысяч, которые есть сейчас, да, ну... Там же, в общем, есть разброс в этой цифре, которую вы назвали. Вот, поэтому тех людей, которые не способны сегодня заработать, а таких у нас очень много, да, но это одна история. Те люди, которые могут заработать и могут накопить, но при этом ленятся, или считают, что живем одного, да, и завтра жизни нет, а есть жизнь только сегодня, да, сегодня, здесь и сейчас. Но вот эти люди за свою леность и неготовность заботиться о собственном будущем, они должны быть наказаны.
Но это завтра.
Это завтра.
Это потом.
А хорошо. Сегодня понятно,
Алексей что Зубец, Нина Русанова, 30, говорит господин Зубец. Причем это маловато будет, потому что нынешнему пенсионеру еще больше. Больше, чем 43.
Я с ним согласна. Просто у вас... Просто вы мне предложили на выбор, там, из ваших трех вариантов я выбирала, если, так сказать...
Где деньги?
Вот это вот именно.
Хочется сказать Зин, но нет.
Да.
Нет, вот смотрите.
Вот тут все и дело. Поэтому я ответила.
Вот ну, хорошо. У пенсионного фонда резервов нет. Что тоже понятно. Бюджет пенсионного фонда порядка 10 триллионов рублей. А, значит, примерно 8,5 из этой суммы они тратят, собственно, на пенсии, а остальное на другие социальные программы. Взять откуда-то с неба второй пенсионный фонд, еще где-то 10 триллионов или там 8,5, неважно, триллионов рублей... А у государства ресурсов нету. Для этого надо либо повышать пенсии, либо резать другие расходы. А 10 триллионов рублей – это примерно треть годового бюджета Российской Федерации. То есть его, ну, физически не существует дополнительных денег, которые сегодня можно раздать пенсионерам.
Вот чтобы заплатить это то ли 30, то ли больше.
Да, чтобы заплатить то ли 30, то ли больше.
Таких денег нет?
Их нет, да. Для того, чтобы эти деньги появились, надо, как это всем вместе, общими усилиями, раскочегаривать российскую экономику. Российское правительство пока, ну, можно поставить 3 с минусом за, как бы, эффективность усилий по ускорению экономики. Потому что для того, чтобы эти деньги появились, их надо заработать. Если экономика их не зарабатывает, этих денег никогда не будет.
Это Алексей Зубец, Нина Русанова. Все-таки вот давайте, если 30... или больше, или 43, как говорят, что вполне достаточно. А эти деньги вообще есть? Вот Алексей Зубец говорит, их нет.
Ну, я тоже склонна согласиться с коллегой. Может быть, какие-то нюансы будут отличаться, но принцип, да, для того, чтобы как бы разделить какую-то копилку, она должна быть наполнена. Из того, что есть, я считаю, делится так, как есть. Но вот как ее наполнить, это второй вопрос. Потому что все-таки пенсия – это же трансфертная выплата, как известно. Да, ее отчисляют одни, а получают другие. Пенсионеры не зарабатывают.
То есть,
уже сейчас.
Тогда я попробую по-другому переформулировать вопрос. А вот возвращаясь к истории, вот сейчас платятся какие-то пенсии.
Да.
Это максимум, что на сегодняшний день может заплатить государство пенсионерам?
Ну, такой вопрос.
Нет, ну, смотрите, максимум, опять же, в бюджете максимум. Пенсионного фонда, помимо, собственно, пенсии, как я уже сказал, там на 1,5 триллиона других выплат, в том числе и пенсионерам разных. Там вот это 1000 рублей, которые там люди получили, сколько там, 10 тысяч пенсионные выплаты дополнительные. Что-то из пенсионного фонда идет, в том числе, там, на детей, ну, там всякие выплаты, типа материнского капитал и так далее, насколько я помню, это тоже статья пенсионного фонда, да, но там в бюджете есть дополнительные деньги именно на пожилых людей, да, то есть 8,5 триллионов это не все те деньги, которые платит пенсионный фонд пожилым людям, но надо понимать, что 3,5 триллиона из этих денег это трансферты из бюджета. То есть около 40%, где-то так, пенсионного фонда, это просто те деньги, которые мы не можем собрать за счет пенсионных взносов. Это доходы, прочие доходы бюджета, которые перераспределяются для того, чтобы выплатить пенсию. В принципе, за счет увеличения трансфертов из бюджета в пенсионный фонд, ну, наверное, можно подкинуть туда 1 или 2 триллиона. То есть там на, ну, там на 20% или там на 30% можно увеличить пенсии.
Но, вот, это верхний предел. 20-30% это верхний предел того, что реально возможно сейчас.
Совершенно верно.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Про достойную пенсию я хотел бы спросить, Нина Евгеньевна, скажите, а существует какое-то понятие того, что такое достойная пенсия? А то вот наш слушатель пишет, мне завтра на пенсию, мне большую часть жизни обещали достойную старость, стаж 40, нет веры любому правительству. Но что такое достойная старость, мы же не знаем.
Да, вот это тоже очень такой серьезный вопрос, который поднимается особенно в связи с тем, что поставлена задача увеличения продолжительности жизни. Фактически человек на пенсии должен прожить, ну, получается, треть жизни где-то так, по сегодняшним расчетам. И что он будет делать эту треть жизни? Значит, вот достойная пенсия означает, что ее должно хватать на тот образ жизни, который человек предполагает у него будет, вот, когда он перестанет работать. У каждого это свое, потому что кто-то привык к одному, кто-то привык к другому, поэтому и есть понятие минимума, как сказал коллега, это вот то, чтобы там нигде не умереть в тех условиях, о которых он говорил, но ведь далеко не всем этого достаточно. Кто-то привык определенным образом и отдыхать, и проводить время,
не, подождите,
тут уже совсем другая. Другие затраты.
Стоп, секундочку. А существует где-то в мире пример того, что люди от государства получают пенсию, которая была бы на уровне зарплаты, к примеру? У нас вот должно быть 40, все тут пишут, что есть же какое-то соглашение, мы должны платить пенсию в 40% от средней зарплаты, но этого же не делают.
Вопрос, как считать среднюю зарплату на самом деле. Можно посчитать, что она и будет 40%. Но обычно вообще, насколько вот мне известно, я не могу найти такого примера, в котором бы вот государство на 100% оплачивало бы вот эти вот потребности человека в пенсионном возрасте. Все-таки он сам вносит какой-то вклад в течение своей жизни.
В то, чтобы его старость стала достойной, да. Человек сам должен доплачивать,
ну,
тогда.
Я сказала, что вот обычно это происходит. Существуют различного рода фонды, негосударственные, пенсионные или еще какие-то инвестиционные счета, там вариантов достаточно много. Если человек принимает в них участие во время своего, ну, как бы сказать, рабочего периода, то тогда, как правило, этой пенсии хватает. Вот я помню в 90-е годы, когда мы переходили к рынку от нашей плановой экономики, тоже очень вопрос о пенсиях поднимался. И там как раз все время, очень часто тогда говорили, что вот за рубежом большая часть пенсии выплачивается через негосударственные какие-то...
Все-таки так, вот я хотел тоже спросить, Алексей Зубец, вот нам тут пишут, пожалуйста, в Испании же как-то платят нормальную пенсию. Я посмотрел, нормальная пенсия – это минималка 654 евро.
Ну, смотрите, значит, насчет, собственно, нормальной жизни. Если человеку давать денег много-много, то, наверное, он их возьмет и скажет, что дайте еще. Но существует определенный набор благ, обеспеченность благами, выше которого человеку, он вам сам скажет, что этого мне достаточно, если за это надо работать. Да, большая машина, можно купить очень большую машину, но он скажет, зачем мне большая машина, с ней возиться много, и работать на нее придется долго, и я не буду я покупать там длинный лимузин, а оставлю себе там обычный хэтчбэк и так далее. То есть вот этот уровень, когда люди отказываются работать за увеличение объема благ, это и есть нормальный, достойный, достаточный объем благ.
Я не буду... То есть, когда они сами говорят, я лишнего движения за вот это уже не сделаю.
За машину длиннее на 1 метр я там год вкалывать не буду. Мне достаточно обычная машина, на которой там может поместиться моя семья. Вот это достаточно нормальный уровень жизни. И он определяется вот в какую-то сумму, которая, если мы говорим о зарплате, средней зарплате по стране, не пенсии, а зарплате, это порядка 80 тысяч рублей в месяц. Но пенсионеры, у них более скромные ожидания и скромная потребности, они говорят вот о 40 тысячах рублей в месяц. Если говорить о пенсионной системе, почему там в Испании получают больше, ну, просто они копят всю жизнь, эти испанские пенсионеры, и когда мы получаем там данные о том, что средний испанец там получает, там, ну, условно говоря, 2-3 тысячи евро, 4 тысячи евро в месяц, надо понимать, что он гораздо больше платит за коммуналку, и он платит за квартиру, ну, либо ипотеку.
Да и за пенсию он тоже платит.
И за пенсию он тоже платит. То есть у него есть от зарплаты в 4 тысячи евро в реальности остается очень немного. Но зато, выйдя на пенсию, он получает доступ к собственным пенсионным деньгам, и на них именно он живет нормально всю оставшуюся жизнь.
Именно к собственным, а не так, как у нас.
К собственным. Потому что есть минимальная пенсия, о которой вы сказали, в случае Испании, как вот вы отметили, это 600 там чем-то евро.
Да, в зависимости от возраста.
А просто средняя пенсия – это 2 с чем-то тысячи евро. И вот разница между 600 и 2 тысячами, там, 300 или 400, не помню точно, какая средняя пенсия в Испании, это вот то, что ему доплачивает частный пенсионный фонд, в который он всю свою жизнь
носил деньги. Какова доля этих денег, которые он вносит всю жизнь? Это сколько? 5%?
Ну, 10%? Я думаю, что больше. Я думаю, что 10-15, не меньше. Каждый
Хорошо.
Месяц
да,
просто надо платить пенсионный фонд.
Мы еще вот к этому совершенно, судя по всему, психологически не готовы. Мы даже не понимаем, на что мы платим. Виталик пишет, а если сделать, как он называет то, что мы обсуждаем, добровольную канитель? Хочешь пенсию от государства, плати в пенсионный фонд, но не хочешь, копишь сам. Но, говорит он, тогда и 13% уберите. Какие 13%, Виталик? Это вообще не про пенсию. Или про что? Как надо? Вот сейчас мы сколько платим на пенсию?
Ну, вот 13% подоходный налог, насколько я помню.
Да? Но это же
пенсия это не имеет отношения.
Да, выплат там около 20%, но они там...
Там немножечко они меняются, но где-то там
26-28, как-то так. Это общая сумма, которая потом делится на пенсионный фонд, на ОМС и так далее.
Там отчисления-то общие.
Вот и тут вопрос. Вот эти вот отчисления, которые мы платим в пенсионный фонд, это отчисления на тот минимум, который мы обсуждаем. И если мы хотим, чтобы пенсия была больше за счет нами накопленных денег, нам придется платить сверх этого.
Конечно, налоги надо повышать. А, ну, спросите вот у любого россиянина на улице. Да,
надо повышать.
Нет, заработную плату, к сожалению, не получается. Если бы это было возможно, то мы бы давно это сделали. Но почему-то зарплаты в нашей стране не растут. Ну, растут, но медленно. А ведь еще ведь проблема-то в том, что у нас в стране растут стандарты качества жизни. Совершенно люди считают, что они должны жить хорошо. И рост стандартов качества жизни, того, что они считают вот это нормальное, достаточно... А сумма, да, она растет ведь зимой, летом, при хорошей, при плохой погоде, при любой экономической ситуации.
Андрей из Финляндии нам пишет, что с каждой зарплаты на пенсию будущее отчисляет 16%.
Ну вот да, примерно те цифры, которые мы назвали. Если это большие зарплаты, то, наверное, там будет меньше отчислений и так далее. Но в Финляндии
зависит
там еще того, подоходный
какая
налог.
Система у них,
да, там да, подоходный налог, который может составить там половину и больше от зарплаты.
Особенно в Финляндии.
Да. Вот, поэтому не надо преувеличивать благополучие европейских пенсионеров, а, собственно, увеличение налогов на людей и на бизнес на сегодняшний день в нашей стране неприемлемо, никто на это не пойдет. Поэтому больше денег у пенсионного фонда, собранных с населения, их просто не появится. И отсюда возникает предположение, что нынешний уровень пенсии – это потолок, который государство может платить. А все остальное зарабатывайте сами. И если кого-то защищать дополнительно, то именно тех людей, которым уже там 60+, которые не могут заработать, ну, если они не работают, конечно.
Валентина, вы смотрите.
Им надо помогать.
Люди слышат только то, что хотят слышать. Валентина услышала, что Испания платит всего 15%, и получается с этого 2300. Ну, хотя вроде да. Сказали чуть иначе. 16-26% мы тратим, пишет Валентина, и получаем 20. Это обидно. Ну вот, а он получает как раз 2300. Да, прошу.
Валентина, для того, чтобы получать больше, надо повышать вашу личную производительность труда. Надо учиться, осваивать новые навыки, ходить на курсы повышения квалификации, получать второе высшее образование, вот как я, например.
А я не могу.
Да можете. Вы все можете, это вы прибедняетесь.
Ну, хорошо.
Тогда, если личная производительность труда человека растет, соответственно, растет его зарплата, а за ними растут и возможности формировать себе пенсию.
Понимаете, мы сможем...
А можно я добавлю, что личная производительность труда должна быть еще и выше, чем общественная?
Тогда... Ну, это понятно. Вот
тогда она должна превышать средний
уровень. Совершенно
уровень,
верно, да. Она должна быть выше
но
средней.
Но мы должны научиться аккуратно работать с цифрами, понимаете? Когда мы говорим, что вот что-то услышали, мы говорим, так вот это так, а мы хотим не так, хотя это не имеет отношения к обсуждаемой истории. Тут у нас слушатели один за другим рассчитывают свои вот траты на будущую пенсию, и у них получаются совершенно разные цифры. То есть люди не понимают, сколько денег они тратят на пенсию.
Сколько будут тратить?
Нет, сколько сейчас сколько тратят. Сейчас?
Но сейчас вот средней пенсии столько не тратят.
А, нет, подождите, Артем пишет, они что он как работодатель. Они имеют в виду
отчисления лично.
Я с зарплаты 100 тысяч на руки на пенсию плачу 25%, 25 287. Виталик параллельно. Чтобы заплатить человеку 10 тысяч, я должен заплатить в бюджет 400. Другие цифры. Так сколько мы платим все-таки
на пенсию? Ну, как раз средний получается. То есть минимальное отчисление.
Между Виталиком и этим.
Да-да-да. То есть у нас есть... всем известно, что у нас солидарная система выплаты пенсии. Вот сколько в общий котел натолкали, вот столько и потом оттуда распределяются. Есть люди, которые платят больше. Ну, зарплата у них больше. Есть люди, которые платят минимальные взносы. Ну, там, самозанятые, потом люди там с минимальной зарплатой, они платят какие-то отчисления стандартные. И как раз эти самые 4 тысячи, которые там платят самозанятые, да? А вот из них средняя величина – это то, что получается на руки каждому пенсионеру.
Святой Иуда пишет, я пашу на двух работах 7 дней в неделю, у меня серая зарплата, зачем мне пенсионный фонд, все равно разворуют.
Конечно, таких полно. Вот как это Святой Иуда, один из апостолов, значит, а может себе позволить, так как апостолы живут вечно, да, а может себе позволить накапливать там в виде, например, квартир, да, покупать какое-то количество квартир и потом жить, опять же, вечно на доходы от своих квартир. Ну, почему нет? Зачем ему пенсионный фонд, если он может
сам инвестировать? В какой-то момент, по идее, где-нибудь в больнице с него должны взять денег.
Это будет уже другая история, это будет ОМС, а не...
Какая разница?
Это
он тоже... говорит, я в серую работаю, извините.
Это тоже правильно, социальная но пойдет, часть, пойдет но в... другая.
Платную больницу пойдет, и там отдаст часть своей квартиры за часть почки или за часть печени. Будет обмен такой.
Видел расчет, пишет наблюдатель, что если отчисление среднего рабочего в России на пенсионный фонд в Германии перенести, то пенсия у него получится 2000 евро. Какие странные отчисления. Почему у нас-то не 2000 евро? Самый
процент.
Может,
просто,
туда будем отчислять?
Просто в Германии там зарплата, ну, нормальная зарплата, 2500 евро.
Так там, извините, за квартиру люди платят.
Да,
другая, другой масштаб цен, другая система. Да.
Но молоко-то стоит так же.
Да, ну а квартира, ипотека, например.
Ну, хорошо. Проблема наших пенсий в нашем пенсионном фонде, пишет Виталий, он как будто бы застрял в 19 веке, он старый и неэффективный. Надо брать пример, слушайте, Норвегию мы сегодня прямо каждые 5 минут вспоминаем. У них пенсионный фонд, но это, правда, на самом деле известная история с пенсионным фондом Норвегии, потому что они начали вот эти деньги откладывать от нефти.
Нефтяная аренда, вы имеете?
Да главное, что они вкладывают эти деньги в очень выгодные акции и инвестиционные фонды. И норвежский фонд год из года только растет, пишет Виталий. Почему наш пенсионный фонд не растет, как норвежский? Алексей Зубец.
Ну, потому что мы не вкладываем в акции на рискованные финансовые активы. У нас есть, смотрите, почему пенсионный фонд не зарабатывает на те деньги, которые он получает, больших инвестиционных доходов? Потому что есть риск того, что игра на фондовом рынке кончится для пенсионного фонда плохо. И в том числе, ну, российского, да? И поэтому всем пенсионным фондам, как государственным, так и негосударственным, запрещено вкладывать в рисковые активы. А нерисковые активы приносят относительно небольшой доход. Это во-первых. Во-вторых, надо помнить, что в Норвегии там, по-моему, меньше 10 миллионов человек.
Пять,
да, вот это в 3 раза меньше, чем Москва. А нефти и газа они добывают много, поэтому им хватает на все, в том числе и при высоких ценах на нефть, они могут пополнять свой пенсионный фонд.
Про справедливость. У нас 40 секунд осталось. Валентина продолжает нам писать. Она рассказывает, что у нее все нормально с производительностью, в том смысле, что с зарплатой точно. Mm-hmm. Зарплата 2500 евро у нее.
Mm-hmm.
Валентина ничего себе так зарабатывает.
Нормально.
Ипотека под 8%, а не как в Германии. Но у нее вопрос. А пенсия почему у меня, говорит, будет 20 тогда?
Потому что есть
спросил люди, Янину Русанову, отвечает что... Алексей Зубец.
Я с удовольствием передаю слово вам, Алексей, пожалуйста.
Все, давайте вот что сделаем. Ответим Валентине через несколько минут. Нина Русанова, Алексей Зубец, программа «Своя правда» про размер пенсий в Российской Федерации и не только. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня у нас программа «Своя правда» о том, что такое размер достойной пенсии в Российской Федерации и как так сделать. Граждане считают, что это 43 тысячи рублей. И можно ли так сделать, чтобы эти деньги действительно у граждан были? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, телеграм. Здесь Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук Нина Русанова. Давайте коротко прокомментируйте сообщения наших слушателей. Ну да, сначала давайте про Валентину, у которой 2500 евро, а ей совершенно несправедливо, ведь будут платить потом только 20 тысяч рублей.
Ну, смотрите, раз у вас такая хорошая зарплата, параллельно с государственной пенсией, которую вам назначат вот как бы по закону, да, а не по вашим заслугам перед Отечеством, а надо создавать собственную пенсию, накопительную, параллельную. Тут нет никаких проблем, у нас занимаются этим, полстраны этим занимаются.
Да, но платит-то она в пенсионный фонд, как будто бы она все эти деньги
смотрите,
получает.
Смотрите, вот в начале нашего разговора мы говорили о том, что государство не может сделать так, не может допустить того, что люди будут умирать с голоду или от каких-то болезней на улице, не получив медицинской помощи. Вот свои отчисления в пенсионный фонд эта дама делает ровно для того, чтобы люди не умирали на улице.
Другие.
Некая да, не она, естественно. Это некая благотворительность. И пусть она считает, что это вклад в ее карму, долголетие и, как это, и правильное
это расположение звезд
ну, над ее головой.
Хорошо. Ну да, потому что на самом деле ведь иногда получают пенсию и те, кто вообще никогда не работал. Да, вот дети-инвалиды, они же получают пенсию.
Да.
Тоже кто-то же на них работает.
Вот как раз она и работает.
Вот она как раз и работает, при условии, что она отчисляет со своих 2500 евро ровно столько, сколько ей положено.
Да. Так, наблюдатель пишет, если немец трунется на минималку или его доход меньше 450 евро, 15% пенсионный фонд заплатит работодатель, а сам гражданин-то вообще всего только 3,6%. А в России работодатель платит 22%, и мы этих поборов не замечаем. У немцев 18,6%. И этого хватает на социальные пособия для всех, кто дожил. Может, нам в немецкий пенсионный... Слушайте, все хотят платить в немецкий пенсионный фонд. Это уже другое сообщение, а опять про это. Ладно, я все-таки попросил бы вас прокомментировать то, о чем пишут наши слушатели, коротко, потому что это важно, и говорят, что вот, например, если бы пенсионный фонд инвестировал лучше, то тогда бы пенсии были радикально выше. Вот об этом можно говорить, что они недостаточно эффективно работают?
Нет, что значит неэффективно? Они работают ровно так, как им предписывают нормативы по инвестированию их денег. Во-первых, у них денег, ну, как я уже сказал, у пенсионного фонда нет никаких накоплений, которые там можно инвестировать вот в длинную, потому что он...
И за границей тоже нельзя.
Нет, почему можно?
Ну, пишут наши слушатели почему-то так.
Что, нет, за границей в рискованные, смотрите, пенсионный фонд, нигде в мире пенсионные фонды не занимаются рисковыми накоплениями. Любимый инвестиционный инструмент пенсионных фондов – это государственные ценные бумаги, по которым доход, если есть, то он абсолютно минимален. Если пенсионный фонд, в том числе и российский, займется рискованными спекулятивными инвестициями, он когда-нибудь в один из дней возьмет и потеряет эти деньги. После этого возникнет вопрос, почему государство должно закидывать деньги в пенсионный фонд, чтобы покрыть какие-то спекуляции. Поэтому ни один пенсионный фонд в рискованные инвестиционные активы денег не вкладывает, во-первых. Во-вторых, у пенсионного фонда нет накоплений, он работает с колес. Вот он собрал там 6 миллиардов, и 3,5 ему докинул бюджет. И он их раздал в течение года. У него длинных денег, накоплений нет. Это не пенсионный частный фонд, который собирает ваши деньги, инвестирует, а потом вы их получаете.
Вам же
вам
возвращает.
Же, да. Вот здесь так, этого нет.
Если не прогорит, конечно.
Ну, это другое. Не, ну там есть государственные гарантии,
вот,
насколько
вот я помню. Вот именно, там есть государственные гарантии, которые откуда берутся? Из того же самого пенсионного фонда.
А, да. Из того же самого. Хорошо. 407-му ответьте коротко. Почему нельзя, чтобы пенсию люди получали как ренту с природных ресурсов? Ну, то есть, может быть, можно, я не знаю.
Потому что бюджет получает ренту с природных ресурсов. Эту ренту уже получают. где получает бюджет и расходует в том числе на государственные нужды и на пополнение пенсионного фонда. Вы поздно пришли. Ренту давно взяли и разделили.
Так вот, пусть правильнее поделят так, чтобы
тогда
какую-то
часть...
в бюджете
денег не будет.
Хорошо. Ну, не то чтобы хорошо, но есть такое предположение. Трансфер в пенсионный фонд – это 7 триллионов рублей в год, пишет Артем. Расходы на армию, оборонку, полицию, спецслужбы примерно столько же. И значит, надо урезать оборонные статьи в пользу социалки.
Можно. Можно. Во-первых, трансферт не 7, а 3,5. Я вот сегодня перед передачей смотрел бюджет пенсионного фонда. Это во-первых. Во-вторых, можно, да, действительно порезать другие расходы и увеличить пенсионный фонд. Но тогда наши стратегические партнеры на Западе нам похлопают вам в ладоши.
Спасибо, скажут.
Скажут спасибо, да. Давайте еще.
Это же стандартная история. Как только мы говорим о пенсиях, люди начинают предлагать рецепты, где можно взять денег.
Да, где можно подрезать так колбаски так.
Да, налоги на богатых.
Не будут наши
богатые. Сокращение количества чиновников. Или, к примеру, что, а, да, кто не хочет кормить свою армию, напоминает 772-й. Ну, дальше мы понимаем.
Понятно.
Что там еще? Подождите, где-то я... Там был хороший какой-то красивый совершенно рецепт, но вот убежал. Но сам факт. Почему нельзя... А, вот, пожалуйста, деревенский парень говорит, пусть дворцы продадут. И этого хватит.
Что?
Вот.
Какие дворцы?
Ну, какие-то дворцы, которые...
Это вот... один из фейков, запущенных в свое время в рамках, скажем так, борьбы...
Видимо, кстати, пенсионного
борьбы.
Фонда.
Вот эти дворцы пенсионного фонда, это все фигня, никаких дворцов нет. Там дома могут выглядеть красиво, но с точки зрения их стоимости, тех денег, которые
пенсионный фонд... То есть на триллионы фонд, нет, не тянут.
Абсолютно. Там единицы процентов от расходов на ведение дела, которые может потратить пенсионный фонд на себя, стоят эти дома. Они выглядят хорошо, но стоят они... Совсем не те деньги, о которых писали в СМИ.
У нас за цифры
кроме
сегодня...
того, мне кажется, да. Что если они даже это все продадут, то хватит на один раз. В общем,
да, господи,
всем,
на полраза
чтобы
хватит.
Чтобы всем заплатить, потом опять вопрос станет, а недвижимости уже не будет.
А где, и где им сидеть, большой вопрос. Придется арендовать недвижимость.
Ну, это второй вопрос, да.
Так, а теперь вот, значит, Артем у нас сегодня за цифры отвечает, и поэтому он только про цифры пишет. Вот смотрите, он говорит, 2/3 населения у нас по статистике не имеют сбережений, живут от зарплаты до зарплаты. Закредитованность превышает размер бюджета Российской Федерации. Что? Страна стареет, отчисления с работающих мизерные. В этой связи ничего, кроме как пенсия за счет ренты на нефти, придумать невозможно.
Ну, есть люди, которые придумали. Поэтому не надо говорить о том, что придумать невозможно. Пенсионные накопительные программы – это то, что уже люди придумали и лет 200 по всему миру используют в тех странах, где нет своих природных ресурсов, тоже Германия, там Франция. И этого вполне хватает. Им хватает. Поэтому рента на нефть, ее и так получает бюджет.
Но это вы уже сказали.
Вот, поэтому поэтому еще раз подходить к этому источнику не имеет смысла.
И все-таки, понимаете, и все-таки, а если и этот источник, и этот, и тот набрать, да, вроде как, вот дворцы. Макс нам прислал фотографии там примерно 20 дворцов. Спасибо, Макс, но вы вообще-то засорили ленту. Я теперь не вижу сообщения других слушателей. Но сам факт, вот дворец, он сколько стоит? Ну вот пусть даже красивый, не дворец, а хороший, там вот в данном случае пятиэтажный дом.
Офисный центр, на самом деле.
Это офисный центр,
дворец,
да.
Ну, несколько сот миллионов он может стоить.
Ну вот несколько сот миллионов, то есть два...
Если это что-то уж совсем так.
20 дворцов, о которых вы тут нам пишете и фотографии присылаете, это примерно несколько миллиардов рублей.
Да.
Нам нужно несколько триллионов. Чувствуете разницу? Ну да, и каждый год. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Не забывайте о том, что у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Какую пенсию государство должно платить гражданам в нынешних условиях? Ну, на нынешнем уровне сколько может, столько и платит. Первый вариант. Второй вариант – нет. Должно платить в два раза больше, на уровне 40 тысяч выше. Третий вариант – минимальную пенсию должно платить государство. Человек должен вообще-то зарабатывать пенсию себе сам. А минимальную, да, должно. Но еще раз напомню, у нас тут были обсуждения, и вот, например, Алексей Зубец говорил, что минимальная, даже если у человека есть возможность зарабатывать, это все-таки 30 в нынешних деньгах. 7373948. Слушаем вас. Не вышло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Николай.
Да, Николай.
Классический вариант. Родители, когда уходили на пенсию, заработали 132 рубля. И мама мне говорила, Коля, работай честно, работай на государство. Смотри, чтобы у тебя стаж был в одном месте. Я работал честно. Пошел на пенсию. Стаж 43 года. И сколько я получил, как вы думаете? 14 100.
А сколько вы должны были получать?
Стажа.
А у нас за стаж платят или за зарплату?
Я не знаю, за что мне платят. У меня в советское время была зарплата офигенная. Я работал на государственном, ну, в авиации. Потом с 2005 года...
Нет, подождите, мы же уже договорились, что с офигенной зарплаты как раз маленькую пенсию получишь в соотношении. Но все-таки еще раз, Алексей Зубец.
Ну, смотрите, надо идти в пенсионный фонд и смотреть, правильно ли вам начислили эту пенсию, правильно ли вам посчитали баллы, какой у вас стаж реально, ну, то есть фактически, да, не, может быть, вы какие-то, скажем, временные интервалы своего стажа не смогли подтвердить.
Ну, то есть, короче, надо для описанной ситуации это маловато.
Нет, смотрите, 14 тысяч, смотря где. Если мы живем в Москве, это одна история, это маловато. Если мы живем, я не знаю, там, в Кировской области, то для Кировской области 14 тысяч – это хорошие деньги.
Так, давайте все-таки опять по поводу того, как в Советском Союзе было хорошо. Вот Стас Валтузин пишет, что в Советском Союзе пенсии всем хватало без ренты. Все улыбались и не звонили на радиостанции. Не звонили на радиостанции, потому что, ну, нельзя было позвонить в прямой эфир. Все улыбались. Если все улыбались, непонятно, почему все закончилось. А во-вторых, пенсии хватало – это тоже большой вопрос. Ну, с точки зрения споров.
7-3-7... На что хватало? На корзину какого потребления?
Каждому свою.
Это понятно, да. Но корзина, надо понимать, что советская корзина потребления – это жалкие слезы по сравнению с нынешней корзиной.
Да, она была очень специфической. Насколько я помню, все время говорили, что пенсии не хватает советских.
Ну, откровенно говоря, были такие разговоры. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Большое спасибо за эфир и спасибо за передачу. Алексей Зубец грамотно и правильно рассказывает. Кстати, безо всяких изысков, как начисляются пенсии у нас и в цивилизованных странах. А по поводу дам, которые 2,5-3 тысячи евро получают, хочу вам сказать, что эти дамы часто из бюджета же получают эти деньги, они их не зарабатывают. Возьмите театрально-киношный мир. Там такие зарплаты существуют за счет бюджета, за счет тех, кто трудится.
Так стоит их труд, значит, зарабатывают. Или все-таки вот так можно говорить, они не зарабатывают, этот труд недостаточно хорош.
Ой, ну так, мне кажется, говорить все-таки не стоит.
Ну это очень распространенный подход.
Ну что ж поделать, ну труд-то ведь разный есть.
Ну, просто здесь человек, который до нас дозвонился, хочет сказать, что хороший труд, нормальный труд – это производительный труд, производство материальных ценностей.
Материальных благ.
Да.
Что-то такое в руках подержать можно.
Театр, если к балерине динамо-машину, чтобы... И это я помню, что-то такое было. Но это живет, несмотря ни на что. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Извините, Николай, опять. Подтвержденный
страх. Не, Николай, я прошу прощения. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте, это Сергей, Москва. А я что-то, знаете, удивляюсь, вот ведущий, кто говорит, в Кировской области, я сам оттуда, там что, продукты в два раза дешевле, зачем людям вот так вот такие вещи говорить? Это
какие?
Нищенская зарплата.
Какие вещи говорить?
Ну, что там, пенсия очень хорошая, если 14 тысяч в Кировской области, это хорошая пенсия.
А кто сказал, что это хорошая пенсия?
А вот ваш ведущий сказал, что это хорошие деньги.
Да что вы, я такое сказал в какой-то момент?
Я сказал, что по сравнению с зарплатой, которая есть в бедных регионах России, 14 тысяч рублей, это могут быть неплохие деньги.
Ну, это действительно могут быть неплохие деньги.
Вот то, что я сказал, это во-первых. Во-вторых, все-таки надо понимать, что, да, действительно, продукты завозимые, они могут стоить там в Кировской области дороже, даже дороже, чем в Москве, да?
Но в то же время... Вы так тоже уж не описываете Кировскую область как абсолютный крайний север.
Нет, ну...
Она большая?
Это зависит не от расстояния от Москвы, от монополизма в организации розничной торговли. Это отдельная тема. Но при этом надо понимать, что стоимость жизни в Кировской области, она все же ниже, чем в Москве и крупных городах. Поэтому если для Москвы 14 тысяч это ничего... Хотя вот там моя мать получает пенсию там около 15 с чем-то тысяч в Москве, да, то, собственно, в Кировской области, в каких-то более бедных регионах, там, где ниже стоимость корзины потребления, там 14 тысяч – это нормальные деньги.
Хорошо, но как бы то ни было, даже если там 14 тысяч – это нормальные деньги, платить надо больше, потому что у людей, когда они слушают то, что вы говорите, как пишет 282-й, ухи в кровь. Потому что вы говорите о каком-то зазеркалье, на эти деньги выжить невозможно.
Ну, смотрите, смотря как выжить. Если вы собираетесь выживать на уровне престижного потребления, то да, безусловно, нет. Но мы же говорим, обсуждаем... Смотрите, надо понимать простую вещь. Россия, вот та пенсия, которую люди получают, и прожиточный минимум в том числе, это не прожиточный уровень бедности, это прожиточный уровень нищеты. Это ровно для того, чтобы не умереть с голоду, да, и купить себе там пару брюк и, я не знаю, пару ботинок. То есть пенсия в России абсолютно недостаточна. Об этом я сказал. Нормальная пенсия должна быть в два раза выше, чем сейчас.
Ну да. Вот. Хорошо, значит, смотрите, вот Юрий пишет нам, что это социальный парадокс, но вот мне тоже не очень понятно, потому что люди пытаются говорить только об этом, хотя, как мне кажется, любой взрослый человек понимает, что это не решение проблемы. Вот Юрий пишет, социальный парадокс, при одинаковой зарплате рабочего и народного депутата пенсия второго будет в 2-3 раза выше, и это корень социальной несправедливости. Насколько я понимаю, народных депутатов даже не тысячи. Ну, которые получают такие высокие пенсии. Или это действительно проблема Нины Русановой?
Ну, понимаете, если человек говорит об этом, значит, это проблема. Хотя, как вы правильно сказали, их даже не тысячи. Но они на виду, они на слуху, и вот точно так же вот говорят о них, всем кажется, что из-за этого такое вот неравенство, в общем-то.
Ну, смотрите, здесь...
Не, ну подождите, это же проблема, потому что... то есть люди хотят, чтобы вот это изменилось. Но это изменишь, и это не изменит их пенсию.
Смотрите, ну, я все-таки думаю, что депутатам надо платить больше, и пенсия их должна быть больше, потому что они занимаются важным делом, они принимают законы.
У них, кстати, пенсия тоже не 40% от зарплаты, это тоже надо понимать.
Вот, есть группы, льготные категории работников, у которых более высокая пенсия. Например, там эти самые, господи, государственные служащие, например, которые получают доплаты за классный чин, они получают доплату. Есть депутаты, которые получают какие-то льготы, это некая часть их социального пакета, это часть их зарплаты фактически, да, и так далее. То есть есть там люди, которые работают на опасном производстве, на опасных заводах, и там тоже ранняя пенсия, она выше. Но давайте вместе с высокой пенсией депутатов устраним все те льготы, которые получают там военные или кто-то еще, которая им дается в награду, да, и тогда у нас будет полная справедливость, но при этом люди...
Не, мы не любим депутатов, а военных мы любим.
Ну, может быть, там, а я могу любить депутатов, например, как вариант.
Может быть, вас немного?
Да, я один такой, да, наверное.
Нет, смотрите, с собой все равно ничего не возьмешь, пишет 144-й, мне много не надо. Моя мама в 79-м году получала 138, и ей, это, видимо, с какими-то надбавками, я так подозреваю, потому что все-таки 120, а плюс 132 это было, а не 138. Но все-таки ей хватало на все, даже пыталась мне помогать. Так и сейчас есть такие большие пенсии. Вопрос, насколько таких пенсий много. Вот можно ли говорить о том, что вот те 138, это было чуть ли не у каждого второго, а сейчас вот такие почти не встречаются.
Нет, это было не у каждого второго, насколько я помню. Даже я вот помню среди моих ровесников, у них родители выходили на пенсию примерно вот в то же самое время, и далеко не у всех были 120, были 132, были сплошь и рядом пенсии меньше 100 рублей. Ну, на
90 памяти. Рублей сельские пенсии.
А про сельские я вообще молчу.
У меня у бабушки пенсия была 40 рублей.
Даже говорить не хочу. И вот я говорю, я помню очень хорошо, что постоянно в газетах писали о том, что на эту пенсию даже и купить ничего нельзя, потому что там еще были перебои с продовольствием, там, со всеми делами. Вот. Поэтому я думаю, что вряд ли, конечно, там... А ведь были же и персональные пенсии в те периоды, которые были многократно выше.
Так, наблюдатели, вы все-таки изучите, вот пишет, далеко не 40% депутаты получают, при стаже от 50 55% денежного вознаграждения, при стаже свыше 10 75% денежного вознаграждения. Так вот, вы узнаете, что такое денежное вознаграждение депутата Государственной Думы в его месячной зарплате. Вся ли эта зарплата? Ну, это важно для того, чтобы посчитать, сколько они в итоге получают. Мы нищета, сидят бояре и ржут. Игнор нам объявил только что деревенский парень. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. А что ваши гости-то не скажут, сколько комиссий вот этих пенсионных фондов пересажали?
И что?
Сколько они денег разворовали из госбюджета? А ваши вот это гости, что она рассказывает о том, что пенсии были 120-138, на них было тяжело жить, или там на 80 рублей. Тогда себестоимость, тогда потом хлеб стоил 13 копеек. Да, пакет молока стоил 12 копеек, да. Тогда за квартиру платили там копейки, проезд был 5 копеек стоил и 3 копейки.
А зачем мы сейчас об этом говорим?
Так о том, что, говорит, сейчас-то пенсия, например, даже та же пенсия в размере 20 с лишним тысяч, она вообще ни о чем, потому что на нее вообще прожить сложно. И гость у вас в Кировской области, он там говорит, что там нормальные 14 тысяч, там все это такое. А пожил бы он там при... при
так шесть, что ж мешает? Ну, берете, уезжаете, живете в другом месте.
Так нет, возьмите, пусть они лучше...
Так нет, почему же? А почему вы им советуете, а вам нельзя?
А потому что вот у него он любит депутатов.
Не, мы друг друга не обсуждаем. 7-3, 7-3, 94. Это я просто специально дал послушать довольно долго. Нет, мы так не говорим в эфире. Валентина продолжает, это которая 2500 евро. Свекровь получает городскую пенсию в 27. У нее возраст более 80 лет, 27 городской, пенсия железнодорожная 14. И вот это к вопросу о том, что такое нынче пенсия. 80-летнему человеку вот эти 40 примерно хватает. Вот 27 плюс 14, 40-45 хотя бы должна быть пенсия, пишет Валентина. Напомню, у нас еще 3 минуты будет идти голосование, мы спрашиваем, какую пенсию должно платить гражданам в нынешних условиях государство. На нынешнем уровне, на уровне 40 и выше, или минимальную, потому что все-таки человек должен зарабатывать себе пенсию сам. Посмотрим, какой самый популярный ответ. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, сейчас проезд 50 и пенсия 13. Это то же самое, что 130 рублей и 5 копеек.
Но пенсионеры не платят за проезд. Бесплатный
проезд у пенсионеров, это же почему-то
никто не... А тогда он был бесплатный?
Нет, никогда.
Нет. Кстати, да.
Его никогда не было
бесплатно. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Нет, не получается. Что-то у нас с телефонной машиной. Сейчас, подождите. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Ваш соведущий сказал, что депутатам бы поднять бы пенсию или побольше. Чтобы...
А в какой момент это было?
Ну вот сказали, что они законы принимают,
неответственная
работа, да. А почему другие профессии? Ну, профессии.
Ну, то есть вы не видите... Подождите.
Почему?
Подождите, почему секундочку. Да. Сколько представителей вот этих других профессий в стране?
Их больше, намного больше.
Вот, я и говорю, а депутатов всего 400.
Ну, 450.
450, да? Это избранники, это избранные люди.
Избранники. И за что? За то, что они принимают законы?
В общем, да. Нет, Алексей Зубец.
Ну, смотрите, если закон будет кривой, то от этого пострадает вся страна. Я понял, кого имеете в виду. Вы имеете в виду, например, врачей, учителей и так далее.
Да, понятно.
Вот, соответственно, врач, ну, не дай бог, от неправильного лечения, там, человек... заболеет или может, не дай бог, вообще умереть. Один, да? А если кривой закон мы получим на выходе из Государственной Думы, от этого будут страдать...
Сейчас вам скажут, что они и так кривые. А? Они и так кривые, эти законы.
Ну, а если они будут еще кривее? Потому что если мы не будем платить депутатам, там соберется всякие, ну, скажем так, не вполне образованные люди.
Я понимаю, что это непопулярная тема, это Алексей Зубец, Нина Русанова. Все-таки, ну вот обратите внимание, люди говорят, ну и что их 400? Ну и что это люди чуть ли не на самой вершине государственной власти? Платить им нельзя. Как это объяснить?
Ну, наверное, это надо у людей спросить, как это объяснить.
Ну, это же проблема.
Это проблема. Думаю, что подобные вопросы возникают из-за того, что вот людям не хватает их пенсии. Поэтому они начинают вот как-то
смотреть на чужую. И они считают, что они справятся с депутатской работой. Вот каждый убежден, что я могу быть депутатом. Поэтому заплатите, а почему вот он... имеющий такие же навыки, как я, получает...
Они там... жируют, пишет Илья. Да? Марина пишет, такие уж они прямо образованные, эти спортсмены и актеры. Ну так, Марина, пойдите в депутаты. Нет же проблем. Ну что за проблема? Пойдите в депутаты. Вам, правда, придется определенными делами заниматься. К примеру, там, решать проблемы граждан, которые будут говорить о том, что вы, я забыл, как там... очень образованный человек, ну и так далее. Но есть такая проблема. У нашего народа низкая финансовая грамотность, еще пишет Виталий. Их дурит служба безопасности всего одного банка. О какой формулировке собственной пенсии мы говорим? Люди у нас не готовы работать на собственной пенсии, Алексей Зубец.
Ну, тем хуже этим людям. Что я могу сказать?
Ну, так значит, им надо помочь.
Ну, я думаю, что не все люди не готовы, потому
нет,
что...
Нет, ну вот те, кто звонит, вот они, наверное, не готовы.
Потому что я знаю, что у нас существуют негосударственные пенсионные фонды, и у них есть свои, клиенты, да, и они выплачивают эти пенсии.
Вот, это совершенно... вот сейчас без чего-то 6, и вместо того, чтобы работать, они сидят и слушают телевизор.
25 секунд у них, 25 секунд остается.
Вот, и пишут всякую фигню.
Посмотрим, что получится в результате голосования.
Это не оскорбление.
Напомню, минимальную пенсию человек должен зарабатывать себе сам. Так говорят экономисты. А как народ, вы говорили, вы бы проголосовали за...
За 40 и больше.
92% проголосовали за 40 и выше, 5% говорят, минимальная должна быть пенсия, остальное человек должен зарабатывать себе сам, а пенсию на нынешнем уровне готовы принимать 3%. Нина Русанова, Алексей Зубец, программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.